Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен траур по 22 погибшим в крупной транспортной катастрофе. Между Украиной и Россией конфликт из-за маяка в Крыму. Ракетный удар в Пакистане, жертвами которого стали 15 человек, мог быть нанесен по распоряжению ЦРУ США. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и президент Адыгеи Хазрет Совмен выразили соболезнования родным и близким жертв трагедии на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе. Суббота и воскресенье объявлены в регионах днями траура. В пятницу на переезде произошло столкновение электропоезда с пассажирским автобусом. 22 человека погибли, 6 ранены. Начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук заявил о серьезных недоработках в организации безопасности дорожного движения в районе. По его словам, ранее было дано предписание закрыть указанный переезд, но оно выполнено не было. Прокуратура считает виновником аварии водителя автобуса, который не обратил внимания на запрещающий сигнал светофора. Житель Ростова-на-Дону, задержанный за нападение на местную синагогу, заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям синагоги в Москве. 19-летний молодой человек в нетрезвом виде явился в ростовскую синагогу, где выкрикивал оскорбления в адрес евреев, угрожая им расправой. При себе он имел разбитую бутылку. В среду в Москве 20-летний Александр Копцев напал с ножом на находившихся в синагоге, ранив 8 человек. В пятницу Копцеву были предъявлены обвинения, в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся ранее в распоряжении Черноморского флота. 13 января утром на маяк пришли сотрудники Министерства транспорта и связи Украины и не допустили на него российский персонал. МИД Украины называет сообщение о захвате маяка в Ялте сознательной дезинформацией, подчеркивая, что объект является украинской собственностью. Ялтинский маяк арендует Черноморский флот. Руководство ВМФ России считает действия украинской стороны противозаконными.
По оценке главнокомандующего военно-морским флотом, действия украинской стороны противозаконно не отвечают букве базовых соглашений. Ялтинский маяк в соответствии с пунктом 15, приложение номер 2 соглашения о параметрах раздела Черноморского флота, является объектом Черноморского флота России с момента подписания соглашений по флоту в 1997 году. При этом украинская сторона в соответствии с тем же соглашением, статья 6, пункт 3, приняла на себя обязательство уважать статус воинского формирований, обеспечивать защиту прав собственности, сохранность имущества и не вмешиваться в их внутреннюю жизнь.
Говорил помощник главнокомандующего военно-морским флотом России Игорь Дегало. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каиды, закрепившихся в отдаленной деревне Дамадола. В то же время представитель командования США заявил, что официального подтверждения этой информации нет. Пакистанские власти сообщили только, что в пятницу в упомянутом районе произошли взрывы и ведется расследование. Репортер агентства Associated Press, побывавший в Дамадоле, видел 3 разрушенных дома. По словам местных жителей, они похоронили 15 погибших и ищут под завалами останки других жертв. Они отрицают, что связаны с Аль-Каидой. Иран угрожает полностью прекратить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если вопрос о его ядерной программе будет передан на рассмотрение Совета безопасности ООН. США, Великобритания, Франция и Германия считают, что переговоры с Тегераном зашли в тупик, и его так называемое ядерное досье должно стать предметом обсуждения на уровне Совета Безопасности. Вот что заявил экс-президент Ирана Хашими Рафсанджани, разделяющий точку зрения нынешних иранских властей.
Проблема становится очень серьезной и теперь достигла своей критической точки. На мой взгляд, позиция западных стран основана на колониалистском менталитете. Они не хотят, чтобы другие страны, особенно исламские, обладали новыми технологиями. Им важно, чтобы эти страны отставали на несколько шагов.
Говорил бывший президент Ирана. Западные страны уверены, что Тегеран втайне разрабатывает ядерное оружие.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия выделяет финансовую помощь странам, борющимся с распространением птичьего гриппа. На будущей неделе в Китае состоится международная донорская конференция. Член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер объявила в Брюсселе.
На конференции Еврокомиссия объявит, что выделяет на эти цели 100 миллионов долларов, то есть 80 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии. В Испании разгорелась острая полемика, можно ли в условиях демократии ограничивать право граждан на свободу собраний, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Полемика возникла в связи с решением бывших членов баскской партии Батасуна провести конгресс своих сторонников. Батасуна, которая считается политическим крылом вооруженной группировки ЭТА, была запрещена несколько лет назад. Консервативная оппозиция в испанском парламенте пытается не допустить проведения этого конгресса, ну а правительство Испании считает, что таким образом может быть нарушено право граждан на свободу собраний. Генеральный прокурор Кандидо Конде Помпидо. Запрещение партии не означает ограничение личных прав и свобод бывших членов этой партии. Запретить конгресс можно лишь доказав, что речь идет о политической деятельности, находящейся вне закона партии. На Конгрессе баскские активисты намерены обсудить вопрос об отказе от начатой еще 40 лет назад вооруженной борьбы за отделение их провинции от Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Монголии политический кризис, начавшийся после того, как Монгольская народно-революционная партия вышла из правящей коалиции. В пятницу парламент утвердил отставку 10 министров, представителей МНРП.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске самарцы протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги. Жители Ижевска требуют, чтобы все расчеты энергетических компаний были прозрачными. Малоимущим нижегородцам все труднее платить за баню. В Костроме отключают квартиры неплательщиков от электричества. Лучший отдых в Преамурье – лесной футбол. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Ирина Котова защищает права бывших заключенных, даже если они этого не хотят. Саранск. Дети-сироты учатся дарить подарки. Псков. Подростки из-за колючей проволокой остаются детьми. Липецк. Пчеловод против яда химикатов. Орел. Почему пенсионерка Светлана Яковлева ухаживает за могилой генерала Ермолова? Город прохладный. Соленые огурцы как средство борьбы с недругами барона Мюнхгаузена. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Повышение в начале января цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства стало причиной массовых акций протеста в Самаре и Тольятти. С 1 по 12 января самарцы и тольяттинцы 6 раз проводили стихийные акции протеста, требуя от властей обратить внимание на необоснованное, по мнению людей, повышение тарифов на услуги ЖКХ. Напомню, с января в Самаре и Тольятти люди оплачивают 100% от стоимости жилья. Повышение тарифов болезненно сказалось на семейных бюджетах простых горожан, рассказывает самарчанка Надежда Платонова.
По пенсионерам это вообще невозможно. Конечно, это очень трудно. Поэтому мы считаем, что это нехорошо. У нас трехкомнатная квартира. У нас, правда, маленькие две комнатки совсем. У нас семья 4 человека. Но, значит, я с мужем живем. Мы оба пенсионеры. Я еще работаю. Он тоже немножко подрабатывает, дежурит. Дочка работает. И внук у нас. Внук студент. Студента надо кормить, поить, одевать. Поэтому, конечно, тяжело за квартиру. Много приходится. Мы платим так. Мы ведь ветерана труда, поэтому у нас сейчас пока были скидки. Вот за квартиру мы платили в месяц где-то 1100, за квартиру мы платили, за свет где-то рублей 350, плюс там еще телефоны и антенны теперь отдельно, и газ еще отдельно. Очень дорого все.
Продолжает пенсионер из Тольятти Игорь Антонов.
Я сам пенсионер, получаю 3000. И вот из них отдай что-нибудь к 1000 за квартиру. Я не знаю, как я буду обходиться, я вот затрудняюсь сейчас.
11 и 12 января около 200 тольяттинцев голосовали на площади Свободы и у здания мэрии, требуя отмены новых тарифов на коммунальные услуги. К митингующим не вышел никто из городских чиновников, рассказывают Ольга Мишина и Вера Григорьева.
Я ужасно к этому отношусь, со страхом.
Как мы будем жить, не знаем. Мы вот уже пенсионеры, работаем и говорим, что работать, наверное, придется всю жизнь, до конца жизни. Потому что жить на пенсию просто невыносимо.
Самарцам, имеющим право на льготы, невозможно получить субсидии на оплату жилья. В отделах соцзащиты и на почте, где выплачивают денежные компенсации, огромные очереди, продолжает Надежда Платонова.
Поскольку мы ветераны труда, говорили, что ветеранам труда как-то это будет автоматически. Муж ходил туда, вот на партизанской 141 центр. Ему сказали, что они еще сами ничего толком не знают. Вот как получим, так обрадуемся.
После повышения тарифов на услуги ЖКХ в затруднительном положении оказались не только пенсионеры, но и молодые люди. Виктор Рязанцев работает электромехаником и ежемесячно зарабатывает 4000 рублей. Виктор Рязанцев рассказал, что большая часть зарплаты теперь будет уходить на оплату за квартиру и электричество.
Квартплату, значит, повысили, а компенсацию дают очень маленькую. Это я не знаю, о чем власти думают, но я отношусь к этому очень отрицательно. 2000 мы платим, у меня мама, папа и я живу. 2000 трехкомнатная квартира. А доплата, папа с мамой у меня пенсионеры, доплату им платят по пенсии, ну, грубо говоря, 120 рублей. Вот так вот. А повысили ее на 100% все мы должны платить.
Сейчас в Самаре и Тольятти проходит сбор подписей жителей за отмену новых тарифов ЖКХ. Инициативная группа самарцев решила создать при городской думе специальный общественный комитет. Его главной задачей будет контроль за тем, чтобы в будущем власти назначали стоимость коммунальных услуг и электроэнергии, исходя из доступных цен. Предполагается, что если члены общественного комитета сочтут цены слишком высокими, они смогут потребовать от мэрии пересмотра тарифов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске еще год назад лозунги против роста коммунальных тарифов были самыми популярными среди тысяч митингующих за отмену 122-го закона. В феврале 2005 года местные власти подняли платежи за коммунальные услуги в среднем на 30-40%, а с июля население стало оплачивать все 100% стоимости квартплаты и услуг. Особое возмущение у граждан вызвали такие новшества в оплате коммуналки, как перевод расчета оплаты лифта и вывоза мусора с числа прописанных в квартире на количество квадратных метров, что тоже большей частью вылилось в увеличение платежа, а также введение оплаты капремонта. Уже через месяц под давлением массовых митингов этот платеж мэрии пришлось отменить. Но с осени началась новая волна повышений. Сначала на 20% Удмурттелеком поднял абонентскую плату за телефон. Перед Новым годом транспортники объявили, что с 5 до 6 рублей вырастет с 1 января оплата поездки городским общественным транспортом. С этой же даты возросли еще некоторые платежи, о чем сказал журналистам председатель региональной энергетической комиссии Олег Белобоков.
Очень сложную ситуацию мы имеем по электрической энергии. РАО ЕС России... Самый последний момент, после того, как были приняты бюджеты, была резко увеличена покупка электрической энергии с оптового рынка для всех регионов. В частности, по республике они составляют порядка нескольких миллионов рублей. Правительство Удмуртской республики сохранило тот параметр по изменению тарифов на электрическую энергию населению, который... мы закладывали в наших прогнозах. На сегодняшний день физические лица платят 1 рубль 24 копейки.
Кроме того, уже объявлено, что с февраля на 25 рублей подорожает и социальный проездной, то есть правительство Удмуртии, добавив ветеранам труда по 20 рублей к региональной доплате к пенсии, чуть больше вынудит платить их за свой проезд. Но надо отметить, что массовое протестное движение в Ижевске породило интересную форму борьбы с неудержимым ростом тарифов в
коммунальной сфере. Еще весной в недрах Совета гражданских действий сложилась инициативная группа экспертов-общественников, которые взялись за изучение механизмов формирования городских тарифов на коммунальные услуги и в начале лета обратились с иском в суд. Вот что говорит о нынешней стадии разбирательства Владимир Максимов, от лица которого оспариваются городские тарифы ЖКХ.
По всем параметрам жилищно-коммунальных услуг завышены нормативы. Мы давно уже не платим 60%, мы платим давно 300%. Минимально одна гигакалория стоит 279 рублей, максимально 291,7. Наш РЭК утвердила 290 рублей. И если поэтому даже 290 рублей взяли, то стоимость одной гигакалории получается 340 рублей. А наши дают 348 рублей. Вот на 8 рублей уже одну гигакалорию они отщипнули от населения. Население должно платить 4 рубля 28 копеек. Мы на сегодняшний день платим 10 рублей 4 копейки. Так вот, чтобы этого не было, сейчас я лично вышел с ходатайством о возбуждении уголовного дела.
Сегодня в Ижевске уровень коммунальных платежей практически сравнялся со средней величиной пенсии. А закрытость системы взаиморасчетов между населением и управляющей компанией с одной стороны и управляющей компанией со своими подрядчиками с другой такова, что добыть достоверную информацию чрезвычайно трудно. Но рабочая группа взялась за коммуналку всерьез. Анализу и перерасчету подверглись тарифы на тепло, электричество, воду, вывоз мусора, газоснабжение. Предполагается, что вслед за первопроходцами пойдут другие. И тогда иски по коммунальным тарифам примут массовый характер. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Традиция перед Новым годом пойти в баню у многих нижегородцев была нарушена. В старейшей муниципальной бане, что на улице Ковалихинской, для льготников прекратили 50% и бесплатное обслуживание. Теперь здесь все должны мыться за полную стоимость, а льготников направляют в единственную в центральной части города баню на улице Новой, в нескольких километрах от Ковалихинской, что для инвалидов и пожилых людей делает банные радости почти недоступными. К тому же в обветшавшей бане на улице Новой работают не все отделения, а работающие уже переполнены, говорит пенсионер Эдуард Ямпольский.
Все льготники с Ковалихи придут сюда. Здесь столпотворение. Одно отделение здесь уже 2 года не работает. И остается только 2 мужских и 2 женских дня, когда пенсионеры могут прийти и по льготам вымыться.
Старейший в городе Ковалихинской бани, построенный в позапрошлом веке на деньги нижегородских купцов, жители близлежащих кварталов пользовались многие десятилетия. Теперь 80-летняя пенсионерка Раиса Баклина, проживающая в доме без удобств, на пенсию в 2000 рублей не может себе позволить роскошь помыться в бане за полную стоимость. И ездить за несколько километров в льготную баню рискованно, простудиться можно и поскользнуться на нечищенных дорогах с перспективой травматизма. Старушка плачет от обиды, ее поддерживают посетители бани.
А как же не платить? Удобств нет.
Как же не платить? Ничего нет в высоком частном доме.
Ковыляешь, вот хочешь. Как не платить?
Неужели у нас отнимут? Я же трое купцы, сто
да,
с лишним да, раз, да, лет на, да. назад, 200 лет ей, для бедноты. А да. сейчас то, что нам 200 лет построили, позаботились
спасибо
от нас.
Спасибо людям добрым.
Предки да. наши, так у нас отнимают.
Это баня не только для меня благо, но для всех окружающих людей. Вы посмотрите, сколько здесь людей, которые не имеют ванны. Здесь есть дома, где ванны нет, хоть бабушки.
Люди, которые муниципальные власти, должны позаботиться о здоровье малоимущих людей, пенсионеров, которых здесь большинство.
Ванны нет, у меня общий коридор без кухни, без воды, только холодная вода. А вот как хочешь, я не знаю, я расстраиваюсь.
Расстраиваются и жители современных домов, якобы со всеми удобствами. В ванной помыться совсем не то, что в бане, да к тому же горячая вода есть не всегда. На лето ее, как правило, отключают на 1-2 месяца, а то, что течет из крана, бывает чуть теплое. Не помыться, как, например, в доме 152А по улице Горького, что в центре Нижнего Новгорода.
Ну, 30-34 градуса, а так вообще 22, ну, комната.
пояснил житель этого дома Владимир Бессарабов. Обращения в жилищно-коммунальные службы позитивных результатов не приносят.
Обращения были не одного у меня. Конечно, говорили о том, что сейчас нет возможности, но вот-вот мы сделаем.
Вот и остается идти в баню. Но в последние 5 лет бани не поддерживаются местным бюджетом и переведены на самоокупаемость. А здания и коммуникации давно требуют ремонта. Те же ковалихинские бани ремонтировали 60 лет назад, сразу после победы в Великой Отечественной войне. Это тогда бани были почти бесплатными, и еще 15 лет назад помыться можно было за гривенник, а сегодня за 80 рублей. Это почти в 1000 раз дороже при минимальной пенсии и зарплате номинально выше прежней всего в 10 раз. Пользование отдельными номерами стоило 3 рубля за сеанс, независимо от числа клиентов в номере. Теперь в люксы можно попасть за 180 рублей с человека, а имеется еще и спецобслуживание для особо важных персон, где не так давно и особые девушки для полного удовольствия предлагались таким клиентам за отдельную плату. Скандал разразился, когда под видом VIP-клиентов баню посетили сотрудники правоохранительных органов. Теперь заместитель директора Ковалихинской бани Константин Ведящев жалуется на скудность зарплаты своих сотрудников.
А почему у меня работники должны получать заработную плату ниже вашей пенсии? Почему? Объясните
это
мне.
Неправильно.
Так
это
я
неправильно,
говорю, что
да.
Это неправильно. Нет, они
нет,
работают.
От нас зависит.
От кого?
От кого? Я не
Если
знаю,
я
вас,
буду предоставлять бесплатные помывки, то значит им зарплаты не видать никогда.
Заместитель мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Котельников так разъясняет банную проблему в Нижнем Новгороде.
В Ковалихинских банях есть желающие помыться за большие деньги. Мы Ковалихинские бани отдали мыться за большие деньги, а деньги переправили на другие бани района.
Таким образом, муниципальные учреждения поддержки гигиены граждан превращаются в доходные дома. Мало того, что в городе острейший дефицит общественных туалетов, так еще и явно недостает доступных бань. Закрыта популярная Чернопрудская баня в центре города. Теперь здесь офисные помещения. Ликвидирован душевой павильон на улице Звездинка. Из 17 бань на весь полуторамиллионный город теперь останется едва десяток. Сокращают число бань в Автозаводском и в Сормовском районах, максимально пострадавших недавно от эпидемии гепатита. Да и в других районах города остается по 1-2 бани, а в иных районах и ни одной вовсе.
Люди, которые, таких большинство, прямо скажем, которые не способны ездить на курорты, они идут в баню и здесь снимают стрессы, лечат радикулиты, остеохондрозы и все прочее.
Выгодно кому? Сейчас все скупается. Дома зажигают, чтобы купить эту землю, построить коттедж. Бани цену подняли, чтобы народ не ходил. Баня будет нерентабельной, поэтому нужно продать. Кому продать? Кто-то купит ее, будет она частная. Цены уже будут, соответственно, другие.
Так комментируют банную проблему рядовые нижегородцы. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире Кострома Ольга Вахоничева. Чтобы заставить горожан платить за свет, им отключают электричество. Темные устроили уже в 500 квартирах областного центра. Процедура проста. Бригада электриков в компании с работниками Горэнергосервиса выезжает в дом к злостным неплательщикам. Первая квартира семьи Петрушкиных. Их долг энергетикам почти 30 тысяч рублей. На звонок дверь открывает пожилая женщина. Она не хозяйка квартиры, приходит сюда только нянчиться с детьми. Сумма долга ее сильно удивляет.
У вас задолженность за коммунальные услуги 27 тысяч рублей.
27 тысяч?
Да.
Да вы что?
Петрушкин?
Этот закодировался только вчера, хозяин сам. А этот, как его, не работал все, этот хозяин. Так что сам, как его, теперь начнут платить.
В этой квартире отключать электричество пока не стали, дали 10 дней на погашение долга. Другим везет меньше. Электрики отсоединяют провода, опечатывают счетчик. И если хозяев на этот момент нет дома, им оставляют уведомление, что свет в квартиру вернут после выплаты хотя бы 20% от суммы долга. Иначе платить по счетам людей не заставишь. Общий долг населения почти 50 миллионов рублей, говорит начальник энергосбыта Ольга Молдарьева.
Ну, самая большая сумма у нас 99 тысяч, самая большая задолженность. У нас есть задолженность по 75, по 76, в общем, задолженности солидные. Такая акция крупномасштабная. И, конечно, это дает свои результаты. У нас население начинает платить задолженность. У нас процент оплаты бывает свыше 100%. То есть население за электроэнергию оплачивает больше, чем ему предъявили.
Впрочем, на некоторых электрическая блокада не действует. Народные умельцы самостоятельно научились подключать электроэнергию к обесточенной квартире. Например, от электролампы в подъезде. Или хитрым образом через электросчетчик соседей. Накопив многотысячные долги, людям трудно заплатить даже минимальную сумму. Иной раз причиной задолженности становится маленькая зарплата или ее длительная невыплата. Но даже при этих обстоятельствах квартиросъемщик обязан платить. Или же решать свою проблему в судебном порядке со своим работодателем, считает председатель Центральной коллегии адвокатов Светлана Шульга.
А почему обязаны им поставлять электроэнергию без проплаты? Есть такое, что ли? Ведь когда заключаются договоры или хотя бы по фактической стороне, там две стороны. Одна поставляет, вторая проплачивает. А почему я должна поставлять без этого? В чем нарушение-то? Прав?
На отключение люди реагируют по-разному. Были и такие, кто электромонтера встречал с топором, рассказывает Павел Курсиков. Вот уже вторую неделю он работает в выездной бригаде электриков.
Главное — уметь разговаривать с людьми. То есть самая главная способность даже не в электрике, а просто в умении разговаривать с людьми. То есть быть спокойным, да, уверенным.
Подобная акция в Костроме проводится впервые. Всего в списке неплательщиков более 20 тысяч семей. Только за две недели проводимых отключений долг энергетикам сократился на 10%. Учитывая положительный опыт, крайним мерам намерены прибегнуть и другие коммунальные службы. О возможных карательных санкциях уже предупредили костромичей и работники газовой службы и горводоканала. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. В наши дни нечасто встретишь людей, которые стараются как-то по-особому, оригинально отметить праздник. В основном все ограничивается традиционным застольем, часто с нескромным количеством спиртного. Но есть и те, кто проводит новогодние каникулы по-иному. Из года в год благовещенец Игорь Петровский провожает старый год на лесных дорогах. Для этого, как выражается герой, у него есть специальный новогодний мотоцикл с шипованными колесами и боковыми упорными лыжами. По мнению мотолюбителей, все трудности, печали и неприятности уходящего года надо не водкой заливать, а буквально выгонять ледяным ветром. В лесу 31 декабря ни души, и развить огромную скорость на проселках никто не мешает. Накатавшись в волю, экстремал-мотогонщик ближе к полуночи возвращается домой и совершенно обновленный, по его словам, встречает Новый год. А мотоцикл отправляется на отдых до следующего 31 декабря. Для некоторых благовещенцев стало уже традицией встречать Новый год в соседнем Китае, но таких людей немного. Отдых, пусть и в ближнем зарубежье, требует больших средств, нежели праздник на родине. 10 дней новогодне-рождественских каникул – это повод хорошо подумать, как с пользой провести время. Одна благовещенская семья решила отбросить все дела в сторону и каждый день ездит в лес, где одну из полян приспособили под маленькое футбольное поле. Правда, собрать приемлемое число игроков не всегда удается, говорит Ирина Лескова.
Вообще, я думаю, все дело в пассивности. Хорошо сказано, что свобода у человека начинается тогда, когда он не делит свою жизнь вот на то, что он должен, а все остальное – это просто вот пассивный отдых. У нас очень многие люди в этом смысле не свободны. Вот они напрягаются на работе, а все остальное время они занимаются тем, что называется пассивный отдых. На выезд на природу, это же надо собраться, это же надо приложить усилия к этому, что-то организовать. Да и на природе, в общем, особенно зимой, просто так, если стоять или там лежать, как летом на солнышке, так не полежишь. То есть это надо активно двигаться. И к этому люди, ну, я думаю, морально не готовы, потому что вся жизнь распределена на то, что должны, обязаны, и на то, что вот можем себе позволить в качестве отдыха пассивного.
Хотя зима в этом году выдалась не слишком суровой, в январском лесу отдыхающих практически нет.
Огорчает, потому что когда видишь, вот сколько этой красоты, и она не востребована, оказывается. Когда сам на себе испытал такое оздоровительное действие общения с природой и вот активного отдыха на природе, то просто за других людей обидно, что они вот к этому так мало прибегают.
По мнению другого зимнего футболиста-любителя Олега Иванова, гораздо проще позвать человека на гулянку, чем садитировать на загородный отдых.
Нет, парадоксом, пьющая нация, к сожалению, водочно-потребляющая. Поэтому здоровый образ жизни, наверное, еще долго не приживется. По крайней мере, у нас, в глубинке здесь. Особенность города в том, что на конечной остановке уже лес. Ну, можно поехать на турбазу, на снежинку, но это дороже. То побогаче могут поехать в Китай, в Хэйхэ. Открыт горнолыжный курорт как раз к этому сезону. Это не так уж и дорого. Ну, большинство предпочитает сидеть дома. Но перед Новым годом я заходил в строительный магазин. Там был ажиотаж, как ни странно. Люди покупали строительные материалы, так что Возможно, кто-то целую неделю будет просто ремонтироваться. Все-таки большинство простых людей живет проблемами выживания, а не развлечения.
И тем не менее, группа футболистов-энтузиастов решила не проводить без игры ни одного дня рождественских каникул. По их мнению, это 100% обеспечит положительный настрой на весь год. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае Адыгея в субботу и воскресенье объявлен траур. В Услабинском районе при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека, 6 ранены. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся в распоряжении Черноморского флота. Сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допускают на него российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действуют в рамках закона. Житель Ростова-на-Дону, задержанный за нападение на местную синагогу, заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям синагоги в Москве. В Пакистане в результате ракетного удара недалеко от афганской границы, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 15 человек. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каиды, закрепившихся в отдаленной деревне. Местные жители отрицают это. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные проблемы. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз активно участвовать в расследовании информации о тайных тюрьмах США в Европе. В водах реки Амур передний край бензольного пятна удалился от города Комсомольск-на-Амуре приблизительно на 300 километров. В Монголии продолжается политический кризис, разразившийся после выхода из правительства 10 представителей крупнейшей партии страны. В Берлине отменено намеченное на 7 июня гала-представление по поводу открытия финального турнира чемпионата мира по футболу.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире «Подмосковье». Вера Володина.
Мое сознание не испорчено юридическим образованием. Может быть и так. Но попробуйте им объяснить, если все суды заставляют зарегистрировать, где бы они ни жили, да заставляют, значит, их желание там зарегистрироваться законно, почему же вы им отказываете?
Правозащитница Ирина Котова говорит о регистрации по месту жительства граждан, отбывших наказание в местах лишения свободы. Объясняет, что Конституционный суд признал право быть бывшего заключенного на прежнее жилье, но паспортные службы, почему-то руководствуясь совсем другим законом, не регистрировали их по заявлению, а заставляли судиться с родственниками.
Даже обыватели, которые хотят этот закон понять правильно, то имеется в виду, что если этот человек тут жил, у кого он должен спрашивать разрешение? И вот сплошь и рядом приходили люди и в Серпухове, и в Протвино, и судились со своими бабушками, со своими мамами, со своими женами, для того, чтобы вернуться к себе в свою квартиру, хотя бы зарегистрироваться.
Из каких соображений паспортно-визовые службы нагружали суды подобными делами, Ирина Семеновна даже не берется предполагать, но решение изменить такую практику появилось, конечно, не из желания разгрузить суды, а, как и положено правозащитнику, с целью помочь людям.
К нам обращалась, сотая часть тех, которые вот наткнулись на это препятствие. Основные ребята шли к своим друзьям, вместе с ними выпивали, вместе с ними опускали, разводились, вместе с ними становились бомжами и попадали снова. Основная часть.
Чиновники во всех кабинетах таким гражданам отвечали одинаково.
Объясняет, что нужно разрешение у всех, а жена не хочет. Паспортная служба отвечает: нет, и все. Вы не имеете права, если не хочет жена или не хочет бабушка. Все. Вышестоящие отвечают так же. Прокуратура отвечает так же.
Поначалу Ирина Семеновна помогала гражданам оформлять иски к родственникам, но однажды уговорила одного оформить иск и на паспортно-визовую службу. Этот человек был зарегистрирован у бабушки, мог пожить некоторое время и у матери, и в этом смысле был в лучшем положении, чем другие.
Они должны прийти в паспортный стол, и паспортный стол должен их зарегистрировать. По старому месту жительства должны. И мы пришли к выводу, что эти люди должны не с женами своими судиться, и не с бабушками судиться.
Хотя отказывался бы человек поначалу, объяснял, что страшновато, все-таки милиция, люди в погонах, но решился, оформил второй иск против паспортной службы.
Давай мы все-таки с паспортным столом. Ну, что это с бабушкой? Он был в ужасе. Я говорю: знаешь что, ну, тогда давай подадим два заявления. И с бабушкой, и с паспортным столом. Мы один раз посудимся с паспортным столом, их за это не посадят, не расстреляют, не оштрафуют, ничего. Признают их действия неправомерными. И следом за тобой будут приходить люди, которые уже будут беспрекословно регистрироваться в том месте, откуда они ушли, если они этого хотят. Мы подали два заявления. Наш суд сначала назначил, конечно, судиться с бабушкой. Он посудился с бабушкой, и суд признал, что бабушка его должна зарегистрировать. Потом его судья вызывает. Ну, что теперь тебя судиться с паспортным столом? С бабушкой-то посудился, и уже все, ты уже будешь... Он идет ко мне и рассказывает, вот как быть. Я говорю: Ром, я тебя очень прошу, ты свои проблемы решил, ты будешь у себя жить, но нам нужно, чтобы паспортный стол знал, что их требования неправомерны. И только ты это можешь сделать. Следом за тобой придут ребята, у которых не будет возможности по 4-5 месяцев не работать нигде. Проходит какое-то время, ну а как там насчет паспорта? А я забрал заявление. А почему? А зачем мне это нужно?
Но даже не доведенное до конца, это дело принесло свои плоды.
Оказывается, только лишь потому, что паспортный стол получил повестку и наше заявление, даже без суда. Сейчас возвращающихся они регистрируют туда, куда они вернулись. Вот я даже не понимаю этих людей, как бы им было приятно того, что они своим поступком, ну, что-то такое где-то продвинули в этой жизни, вот так вот, что-то в лучшую сторону как-то продвинули.
Привычно Ирина Семеновна размышляет, как в массе своей граждане, отстаивающие свои права, не верят в общественную важность таких поступков, которые затем облегчают жизнь другим согражданам. Причем это равнодушие свойственно одинаково как закону послушным, так и таким, как Роман.
Там что-то такое, надо родину спасать. А потом, а она пляшет и хохочет, раскраснелась, губы в сале. Она совсем не хочет, чтобы мы ее спасали.
Эти строчки Ирина Семеновна вспоминает всякий раз, когда разочаровывают ее люди, обратившиеся к ней за защиты. С ее помощью они добиваются соблюдения закона для себя, но практически никто из них не делает еще одного шага, чтобы существенно изменить судебную практику, чтобы по его следам другие пошли бы уже со следующей, более высокой ступеньки. Но правозащитница из Серпухова Ирина Котова дело своего не бросает. Может, потому, как пошутила, что ее сознание не испорчено юридическим образованием, и в законах она видит не только статьи да параграфы, а человека. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 2 недели уже прошло с наступления Нового года, но до сих пор по квартирам жителей мордовской столицы ходят Деда Морозы и Снегурочки, устраивая новогодние представления. Своих сказочных героев для визита в семьи, где проживают дети-инвалиды, которые во время праздников по состоянию здоровья не смогли посетить новогодние утренники, снаряжают различные общественные организации, учебные заведения и предприятия. Среди них даже те, кого и представить в качестве организатора благотворительной акции весьма трудно.
Нашли, конечно.
Нашли, долго плутали. Давайте я внученьках тут шучу.
Эти Дед Мороз и Снегурочка приходят к детям-инвалидам в сопровождении детей же. Благотворительная акция организована Саранским детским приютом «Надежда». Во время новогодних праздников воспитанникам приюта подарили много самых разнообразных подарков, в том числе сладостей, канцелярских принадлежностей и игрушек. Оказалось, что подарков гораздо больше, чем нужно. Часть из них ребята и решили подарить своим сверстникам, детям-инвалидам, рассказала директор приюта Татьяна Барашихина. Через отделы социальной защиты определили адреса, по которым будут направлены подарки. И тут выяснилось, что без помощи сказочных новогодних героев не обойтись.
Некоторые родители пожелали, чтобы эти подарки вручили Дед Мороз и Снегурочка, потому что не было возможности пригласить просто вот этих новогодних друзей, таких детских друзей, к себе в дом.
8-летний Антон, он не может по состоянию здоровья выходить из дома, получил от воспитанников приюта, пришедших вместе с Дедом Морозом, кроме набора конфет и прочих сладостей, еще и шахматы. В ответ попытался прочитать стихи, но переволновался и половину строк просто забыл.
Дедушка Мороз подарки разные приносит, и что за что, игрушки разные приносит.
10-летняя Марина оказалась более уверенной и без проблем исполнила специально выученную к праздникам песенку.
На пруду сверкает лед, наступает Новый год. В гости Дед Мороз идет, детям радость принесет.
Поют песни не только дети-инвалиды, кому приходят гости во главе с Дедом Морозом. Поют и сами воспитанники приюта, устраивая в каждой квартире небольшой концерт.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы люди.
Благотворительную акцию организовали воспитатели и педагоги, но проводят дети из социального учреждения, которые, казалось бы, сами нуждаются в помощи. Никакого парадокса здесь нет, уверена психолог детского приюта «Надежда» Наталья Кудашкина.
Наши дети привыкли получать подарки. У нас много организаций, которые всегда на все праздники дарят детям подарки. И они умеют получать. Но вот мы хотели научить их не только получать подарки, но и дарить эти подарки. То есть не только получать, но и отдавать.
Сначала мы опасались проводить подобную акцию, признала психолог детского приюта «Надежда» Наталья Кудашкина. Но потом поняли, что только совершая добрые дела, можно научиться милосердию. Всего за несколько дней воспитанникам приюта предстоит посетить почти 30 своих сверстников, кто из-за болезни не смог побывать ни на новогодних утренниках, ни получить там подарков от сказочных героев. Для «Радио Свобода» Игорь Телин. Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. В большинстве детских учреждений в эти дни проходят рождественские и новогодние елки. Исключением не стало и учреждение, где свобода действий подрастающего поколения ограничена. Решетки на окнах и весь персонал в милицейской форме. Колонна по одному почти чеканит шаг в окружении милиции. Это не кадеты и не курсанты. 13 детей отмечают Новый год в подобной обстановке. Они находятся в Псковском центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Возраст детей от 10 до 16 лет. Попали они сюда в основном за воровство.
Просто пацаны предложили украсть. Раз попробовал, понравилось и пошло.
Праздничный обед. Первое, второе и компот. Одно отличие – ножи и вилки не полагаются. С жареной курицей подростки пытаются совладать при помощи обычной ложки.
Становись, равнять, смирно, 3-4.
Спасибо!
Так, пошли, устроимся.
Строим в центре ходят всегда. На обед, с обеда, строим и на прогулку, и на праздник. Нынче в гости к подросткам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Это актеры Псковского кукольного театра устроили праздник для тех, чья свобода временно ограничена. Как говорит воспитатель центра Антонина Зуйкова.
Раньше мы пытались устраивать тоже праздники собственными силами, но сейчас, благодаря актерам кукольного театра, у нас проходит это более торжественно. С Дедом Морозом, настоящим, так скажем, и Снегурочкой.
Привез Дед Мороз и подарки для подопечных центра. Для того, чтобы получить новогодний подарок, ребенок должен не стишок прочесть, а ответить на вопрос правовой тематики. Например, что такое вандализм?
Пример. Можешь привести?
Ну, мальчика там одного знаю, они разбивали на могилках эти памятники.
В
течение 2-3 недель дети ждут в центре своей участи. Для большинства это отправка в спецучилище закрытого типа. Отправляют обычно в Псковскую область, иногда в Мурманск или Ленинградскую область. Однако в училищах малолетние не задерживаются. Бывает, что к середине дня он уже в бегах.
Воспитатель или еще кто-нибудь отойдет куда-нибудь. Ага, никого нету, раз, ушел. Просто домой тянет очень сильно, вот бегаешь.
В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей живут все мирно. Строптивые попадаются редко. Среди самих подростков отношения тоже вполне гладкие.
Не стремлюсь там авторитет, что-нибудь завоевать, такое все одинаковые здесь.
Практически все дети из неблагополучных семей. Родители пьют, все воспитание проходит на улице. В центре ненадолго ребят изолируют от привычной воровской среды. Занимаются с ними, пытаются как-то изменить. И на несколько недель центр становится для них домом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Липецк, Андрей Юдин.
Я со своей пасекой располагаюсь в деревне Яковлевка Липецкого района. И на протяжении последних 4-5 лет каждый год подвергаюсь этим химическим ударам.
Василий Губин, ветеран Великой Отечественной войны и пчеловод со стажем. На ферме рядом с его пасекой без всякого предупреждения были применены сильные ядохимикаты. В результате на пасеке погибли медоносные пчелы и пчеломатки.
В 15 семьях это по 4 килограмма по 40 тысяч, на 15 это получается 60 килограммов или 600 тысяч пчел, особей погибло. 120 миллионов выдали хозяйствам в порядке премии, чтобы они активнее применяли ядохимикаты, а кому лишней бывает премия?
Случаи отравления пчел на полях Липецкой области теперь не редкость. С этими фактами сталкиваются и другие пчеловоды. Они обеспокоены тем обстоятельством, что пчелы гибнут, а проблемы пчеловодов никого не интересуют.
Мы стараемся выезжать на те поля, договариваемся с председателем, чтобы он обрабатывал до или после нашего приезда.
Не долетает до дому, отравляется. Должны предупреждать. Опыляй поля. Фермеры себе сделают хорошо, а для пчеловодов делают плохо.
Василий Губин считает, что в Липецкой области в массовом порядке нарушаются санитарные нормы, права предпринимателей и пчеловодов, страдает экология.
На тех почвах, где кругом были расположены зерновые культуры, получал до 75 и более килограммов с одной пчелосемьи. Когда начали активно применять вот эти пестициды, гербициды, агрохимикаты, пчелам буквально стало и некуда летать. Применяют ядохимикаты с нарушением санитарных норм и правил. По санитарным нормам они обязаны перед проведением работ за 3-5 дней известить, назвать ядохимикат, чтобы я мог изучить его состав, наметить, какими мероприятиями я могу помочь пчелам уйти от химического удара.
По мнению Василия Губина, его знания и опыт могли бы помочь сохранить популяцию пчел в Липецкой области.
Пчелам в нашей области осталось жить буквально несколько лет. Сейчас пчелы в основном располагаются в хозяйствах, где есть заброшенные поля, где есть заброшенные сады, и это их спасает от химических ударов. Будут раскорчеваны сады, что касается пчелы, ждет неминуемая гибель.
Василий Губин уверен в том, что нет правильной политики в области сельского хозяйства, и это, в свою очередь, влияет на качество продуктов питания.
Они, может быть, и повышают до некоторой степени на несколько центнеров урожайность, но качество этого урожая, оно значительно снижено. Нет теперь такого зерна, которое раньше давало пышный, вкусный хлеб. Количество клейковины действительно довели до 28%. Клейковина, насыщенная остатками вот этих ядохимикатов, не способна создавать такой пышный хлеб, который был раньше. Частицы ядохимикатов убивают часть микробов и грибов, которые давали пышность этому хлебу и его непревзойденный качество.
Покупатели всерьез обеспокоены сегодняшним качеством продуктов питания.
Плохо, что применяют ядохимикаты. И картошка тоже плохая уже начинает, какая-то вот на ней нарость или корост.
Хлеб вообще очень плохой стал.
Овощи и прочие продукты, зараженные всякими химикатами. Плюс к тому еще и онкология неблагополучная. Конечно, отрицательно сказывается на нашем здоровье.
Применение ядохимикатов вызывает
определенное в продуктах появление нитратов, нитритов. Сейчас, безусловно, технология шагнула далеко. Настоящего продукта найти сложно.
Производитель, по-моему, не интересуется нашим здоровьем, мне так кажется.
Василий Губин считает, что необходимо срочно спасать земли в Центральном Черноземье. По его мнению, руководителям хозяйств необходимо вернуться к давно забытым классическим способам обработки земель. Для Радио Свобода Андрей Юдин, Липецк.
В эфире «Орел» Екатерина Рычкина. Чудачка. Вот то слово, которое наиболее точно характеризует орловскую пенсионерку Светлану Яковлеву, добровольно и абсолютно бесплатно ухаживающую за могилой генерала Ермолова, похороненного в Орле под Свято-Троицкой церковью. Кроме нее, мало кто вспоминает о герое войны 1812 года. Говорят, в Орле живет его внучатая племянница, но на могиле ее никто никогда не видел. А Светлана Яковлева приходит сюда каждый день. В течение уже 20 лет она подметает, подкрашивает, сажает цветы, чистит, молится, поминая генерала и его семью. Однажды увидела, как два дюжих молодца выбросили надгробие Ермолова за ограду могилки, и на его место положили другое, генерала Пушкарева. Кому и зачем пришла в голову такая идея, неизвестно. Но и по сей день мраморная плита легендарного генерала лежит за пределами ограды. Вернуть ее на место у 70-летней женщины нет сил, говорит Светлана Яковлева.
Пошла я в администрацию, ходила и в областную, и в городскую, и в районную администрацию. Просила, чтобы все сделали, как это было и раньше, но никто этого не стал делать. Туристов очень много приезжает, и даже из ближнего, из дальнего рубежа. Ну и как-то, вы знаете, стыдно. И перед совестью, и перед городом нашим такой человек, а внимания никакого.
Светлана Яковлева не фанатка генерала Ермолова, а его жизни знает не больше того, что проходит в школе по истории. Она просто не понимает, как можно забыть о человеке, о котором пишут в учебниках. Много лет назад она работала дворником Свято-Троицкой церкви. Кроме уборки вокруг храма, приводила в порядок и могилы на кладбище. Тогда-то и удивилась неухоженности и заброшенности могилы генерала. Теперь забота о клочке земли за чугунной оградкой – ее добровольная ноша.
Ну, это не ноша. Ну, какая это ноша? Это же долг каждого человека. Даже стыдно сказать, что это труд. Мы же все братья и сестры.
Хрупкая женщина в застиранном платке и мужских ботинках ростом с ребенка часто опускает глаза, словно стесняясь сама себя. Очки на резиночке, заветренные руки и ласковые, чуть неуклюжие движения пальцев, гладящие оградку Ермолова, почему-то вызывают чувство стыда. На ее плечах сын, инвалид детства. Но она обивает пороги орловских администраций всех уровней не для того, чтобы получить какие-либо привилегии для своей семьи, а уговаривает чиновников вспомнить о легендарном земляке. В прошлом году за оградкой положили плитку. Для Светланы Яковлевой это самое радостное событие года петуха, говорит настоятель Свято-Троицкой церкви отец Георгий.
Порыв души, зов души, доброделанию – это является отличительной чертой христианской души. И вот такая душа есть в нашем храме, которая заботится о могиле знаменитого земляка генерала Ермолова. Низкий поклон таким людям, и дай Бог, чтобы побольше таких людей было. Качества, которые человек проявляет в бескорыстном своем служении, они являются и добрым примером, и стержнем духовного делания, которые присущи каждому христианину должны быть.
Почти все работники церкви, сами того не замечая, называют могилу генерала ее Ермолов. К слову, через несколько минут после знакомства она заранее извинилась за то, что забудет мое отчество. «Я молюсь за здравие всех, кто помогает мне хранить память Ермолова», — объяснила она. «Имена-то я запоминаю, а вот с отчествами не получается». В том году по распоряжению обладминистрации в центре Орла открыли сквер имени Ермолова. Привезли дорогие породы деревьев и чернозем для них. Провели дорогостоящий всероссийский конкурс среди скульпторов на лучший памятник. С помпезностью отпраздновали 225-летие со дня рождения генерала. Но о несимпатичной могилке с оторванной калиткой никто не вспомнил. В тот день, пока в центре города произносились речи, на могиле генерала Светлана Яковлева в очередной раз почистила мемориальную доску и поставила в глиняный кувшин пластмассовые цветы. Кроме нее туда никто не пришел.
Я берегу память. Если забудут, это уже не люди, а не люди.
Для Радио Свобода Екатерина Рычкина, «Орел».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В
В эфире Кабардино-Балкария, Лада Леденева. В дни новогодних каникул, пока вся страна отдыхала и запускала праздничные фейерверки, в Кабардино-Балкарии, городе прохладно, проходили испытания секретного оружия. Необычное орудие изобрел местный житель, детский писатель, потомок известного исторического персонажа Владимир Нагова Мюнхгаузен. Как оказалось, пушка с оригинальным названием стреляет солеными огурцами.
Гуркин пук, Гуркин огурец, а пук — это понятно. Она не на порохе, потому что если она будет на порохе, то ее надо регистрировать в милиции. Дуло 1.5 метра, дальность стрельбы пока где-то 100 метров. Она переносная. Там есть металлические конструкции. Дело в том, что я пока не раскрываю ее секрет технологический, я хочу ее запатентовать. Запатентовать в той цели, что я надеюсь, что у нас в России будут проводиться соревнования и чемпионаты мира по стрельбе огурцами. Соленый огурец – это символ России. Это наш национальный продукт, которым мы должны стрелять. Кстати, к ней уже проявили интерес представители партии Жириновского, так как она еще стреляет тухлыми яйцами. Я думаю, что все партии будут интересоваться такой пушкой.
Рассказал изобретатель. Несколько лет подряд русский потомок немецкого барона борется за честное имя своего великого предка.
Жители города Баден-Вербер, в котором жил и родился Мюнхгаузен, к нему относились очень скептически и вынудили его в конце его жизни уединиться, запереться. В общем, над ним насмехались всю его жизнь. Эти насмешки продолжаются до сих пор, над его именем глумятся. Самое интересное, что ни Мюнхгаузен, ни Распе и ни Бюргер, которые написали книгу о нем, ни одного слова не написали о Германии. То есть ни одного приключения, связанного с Германией, с немцами, в книге «Приключения барона Мюнхгаузена» не существует.
А весной минувшего года Владимир Нагова Мюнхгаузен объявил Германии настоящий меморандум.
В здании, ранее принадлежавшем барону Мюнхгаузену, находился музей, комната-музей. И вот его перенесли на Сеновал. Я 32 мая объявил войну Германии. Пушка построена в рамках этой войны. И я теперь требую, чтобы здание отдали полностью под музей, а администрацию города Баден-Вербер переселили на Сеновал. И требую еще также, чтобы поставили надпись, доску «Прости нас, Мюнхгаузен». То есть извинились публично перед всем миром, перед человеком, которого они унижали. Потому что Флюген-барон – это то имя барона Ургун, которое присвоил ему немецкий народ за подвиги барона Мюнхгаузена. Все войны должны быть вот такими.
По словам Владимира Нагова Мюнхгаузена, 11 мая этого года с Пятигорской горы Машук в сторону Германии будет произведен предупредительный пушечный выстрел. Далее борьба будет проходить в рамках правового поля.
В первую очередь я хотел сказать, что это не просто слова, а я создал региональную общественную организацию «Ядро и треуголка», которая и будет непосредственно заниматься юридическими вопросами борьбы. Все будет проходить на правовом поле.
Все дело в том, что у известного барона действительно есть русский праправнук, и тому имеется подтверждение. Согласно историческим документам, в июле 1739 года в Санкт-Петербурге Карл Иероним фон Мюнхгаузен постречался с княгиней Голицыной. Результатом стало появление на свет внебрачной дочери, которую во избежание скандала спешно передали в семью казачьего атамана Наговицына. Отсюда и пошла русская, по сути, единственная сохранившаяся линия Мюнхгаузена, из которой и происходит его праправнук. Чтобы избежать упреков и насмешек в свой адрес, Владимир Наговицын обратился в суд и в декабре 2004 года был признан районным судом человеком, имеющим историческую принадлежность к Иерониму фон Мюнхгаузену, что позволило ему получить новый паспорт гражданина России Владимира Нагова Мюнхгаузена. Одну из правдивых историй про прадеда Владимир считает национальной идеей России в новом 2006 году.
Ее сформулировал барон Мюнхгаузен. Это вытаскивание себя из болота за волосы. То есть Россия находится в такой ситуации, что никто ей никогда помогать не будет. Но может ли быть образ, который создан иностранцами или чужими, быть нашим российским образом? То есть частью национальной русской идеи может быть только человек или образ, который имеет отношение к российской русской культуре. Так вот, самый мой главный подвиг, я доказал, что барон Мюнхгаузен является частью русской российской культуры.
Автор детской книжки о правдивых приключениях праправнука барона Мюнхгаузена 3 года назад Владимир основал у себя на родине в городе Прохладном музей его имени, приспособив под это здание заброшенной водонапорной башни. А недавно он закончил работу над рукописью новой книги.
Приключения детства и юности барона Мюнхгаузена. В рукописи она уже существует, скоро она будет показана миру. Это очень удивительное приключение, там вся биография барона Мюнхгаузена с детства и до появления его в России описана. Это я делаю сам по велению души, я всего лишь тень барона Мюнхгаузена на земле. Может быть, самое лучшее его воплощение за 285 лет.
Лада Леденева для Радио Свобода из Кабардино-Балкарии.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбаны.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».